Он пожал плечами, сел и потянулся за штанами.
«Все написано на твоем милом личике».
Она открыла дверь и вышла в коридор. Услышала, как лязгает замок, и поспешила вниз.
«Боги, когда женщине нужна выпивка сразу после секса, это дурной знак для всех».
На полпути она услышала стук другой двери и обернулась. Из дверного проема высунулась юная женщина, по всем приметам, дочка Феловили.
«Кто там?»
– прошептала женщина, спеша к ней.
«Очень уместный вопрос», – отозвалась птичья. «Ты про кого?» «Здоровенные мужики идут по улице. И баба? Твои друзья?» «Здоровенные? Великаны!»
Птичья оттолкнула ее и побежала наверх. Пнула дверь Хордила.
«Ты был прав. Я люблю тебя. Я хочу тебя. Давай поженимся. Найдем лачугу за городом, где сможем укрыться и любить друг друга до конца дней».
Хордила стоял, вцепившись в пояс.
«Лачугу? Где-то далеко? Уединенную, где никто нас не беспокоит? Похоже на мою ферму. Не был там с самого... ну, давным-давно».
Он улыбнулся.
«У кого тут все ответы?»
«У тебя!» —
вскрикнула она, упадая в объятия. Крошка-пивун открыл дверь гостиницы и шагнул внутрь, немедленно ударившись лбом о притолоку.
«Ой!» —
сказал он, присел и полез дальше. Бросил через плечо.
«Мелочь, малыш, поправьте-ка дверь, ладно?»
Двое братьев начали рубить топорами покрытую штукатуркой балку.
«Эй!» — заорала Феловиль из-за стойки. «Прекращайте!»
«Давно пора!» — сверкнул глазами Крошка. «Слишком низко для достойных людей!»
«Приседай!»
Крошка оскалился.
«Крошка-пивун не приседает ни перед кем!»
«Рада слышать!» —
отвечала Феловиль, швыряя кружку. Кружка сильно ударилась о левую глазницу, упала на стол, отскочила и зазвенела по грязному полу.
«А-а-а! За это ты умрешь!» —
заревел Крошка, хватаясь рукой за лоб.
«Сразу? Или сначала вас обслужить?» «Лучше потом», —
щепоть протиснулась мимо брата.
«Я хочу пить и есть!»
Блоха подошел к столу, стаскивая местных со стульев и толкая в угол. Обернулся к братьям.
«Нашел столик, Крошка!»
Пока Мелочь и Малыш, убирая топоры, спешили сесть рядом с Блохой, Хиликом и Комаром, Крошка наставил палец на Феловиль.
«Эль, и жрачку! Немедля!»
«Заплати! Вперед!»
«Крошка-пивун ни за что не платит!»
«Крошка-пивун останется голодным вместе с братьями и сестрой. И не только. Им придется сидеть снаружи, на голой земле».
«Боги подлые!» —
сказала щепоть Крошки.
«Отслюняй пару монет, или она наплюет нам в тарелки!»
Крошка с рычанием вынул кошелек, развязал ремешок, всмотрелся внутрь. Глазки его стали еще меньше. Феловиль фыркнула, оперлась о стойку.
«Не удивляюсь, что Крошка ни за что не платит».
Комар встал и прошел к бару. Оттолкнул щепоть и шлепнул ладонью по стойке, оставив три серебряка. Феловиль забрала их.
«Наверху есть милые женщины», — добавила она.
«Неужели?»
— удивилась щепоть. Якорь привел Шпилгита на полосу песка и битых ракушек довольно далеко от грохочущего прибоя, хотя холодная водяная пыль все же терзала их. Молнии сверкали в огромных, клубящихся над морем тучах. Гром соперничал с ревом ветра. Якорь сгорбился, словно старик, там и тут пробуя почву лопатой. Наконец он выпрямился.
«Тут!»
— сказал он. «Начинай копать!» — ответил Шпилгит.
«Замерзаю!»
«Труд тебе поможет!»
«Нет, я становлюсь твердым. Руки едва гнутся. Не могу распрямить ноги. В глазах лед. Язык, как мороженая бычья кожа!»
Шпилгит скривился.
«Хватит намекать, что ты мертв! Проклятье! Думаешь, мне тепло? Боги подлые, давай же! Замерзни! Какое мне дело?»
Он оттолкнул Якля и начал копать слежавшийся, пронизанный ледышками песок.
«Если это пустая трата времени, — рычал он, — тебе отсюда не уйти. Копаем тебе могилу, Якль!»
«Она тут, Шпилгит, моя добыча, мое сокровище. Хватит на проклятое поместье или сразу два, если второе запущено и живет в нем полоумная старуха, кушающая на завтрак летучих мышей. Такая старуха, что ее можно сбросить с лестницы, и слуги не зададут вопросов, так что имущество упадет тебе на колени из-за долгов или еще».
«О чем ты бормочешь во имя Худа?» — спросил Шпилгит, сверкнув глазами. «Какая старуха? Какие долги?»
«Просто к слову. Я ушел последним, понимаешь, и пусть мыши ей не нравились, но мне приходилось варить чай из паутины. Но я оставался так долго, как мог, но получил ли благодарность? Ни разу за всю жизнь. Карга плевала на меня и царапала лицо, а ведь подсвечники были мне вместо платы. Сама сулила, а она схватилась за мешок и все рассыпалось, а она пнула меня в лодыжку и вонзила зубы в горло. Только зубов у нее не было. Она обслюнявила мне шею, Шпилгит, и это было неприятно».
Шпилгит безжалостно рассмеялся. «Ха-ха-ха, так ты сбежал от старухи. Боги, Яколь, как ты жалок».
«Наверное, она меня отравила. Или прокляла, или все сразу. Я ждал подобающей смерти, знаешь ли. Простого конца жалкого существования. Я заслужил...»
Что-то лязгнуло под лопатой. Тяжело дыша от напряжения, Шпилгит обвел предмет острием штыка, различив выпуклую крышку сундука.
«Вот»,
— сказал Яколь,
— «я не врал».
Шпилгит положил лопату и вытащил сундук. Тяжелый. Он кряхтел, извлекая его из дыры. «Постой», — сказал он, обнаружив печать на ручке. «Это же сундук сборов».
«Точно. Я забил сборщика до бесчувствия на дороге в Элин, канделябром».
«Ты украл налоговые сборы?»
«Просто взял назад свое, Шпилгит. Ты ушел из сборщиков, так какая разница? Половина твоя».
Шпилгит вылез из ямы, отряс руки и прыгнул на Якля. «Вор!» Руки сомкнулись на кривой, покрытой ссадинами шеи, повалив Якля наземь. Шпилгит встал на колени и сдавил горло, увидел, как уродливо выпучиваются глаза, как синее лицо становится серым. «Теперь ты умрешь по-настоящему, как и хотел!» Содрогания Якля прекратились, ноги замерли. Всякие признаки жизни покинули пятнистое лицо. Но Шпилгит не отпускал горло, задыхаясь от гнева. «Вор!» — повторил он, но уже без сильного чувства. «Посмотри на себя! Желание исполнено, дурак! Это наказание! Законная казнь, верно? Я все еще сборщик налогов! Это в моей крови, в костях, в руках!» «О боги!» Он оторвал руки и отполз от сундука. Взгляд коснулся сундука, лоб наморщился. «Краденые налоги! На строительство хороших дорог, на уличные фонари, на водоотвод. Но все же человеку нужно правильно улаживать дела. Вряд ли меня примут обратно. Можно стать щитоводом и использовать знания на другой стороне. Милая контора, достойные соседи, процветающий город, новая одежда, слуги. Я ли не заслужил за год в Спиндругле? Год! Всего один год! Окажется, столетие!» Он пошарил рукой, подтянул к себе сундук и открыл. Монеты были уложены ровными столбиками, каждая обернута и с ярлычком. Все переведены в одну валюту, сплошь треклятое золото. Необычный улов. Не поскребки с деревень, ферм и хижин. Боги подлые, это сбор целого города. Что худо ради сборщик делал на дороге без вооруженной стражи? Шпилгит, ты глупец. Ублюдок крал деньги. Нет сомнения. Он уронил крышку. Тело снова прохватил мороз, ведь он уже не копал яму и не убивал Якля. Здесь хватит монеты, чтобы купить Спиндругль и земли вокруг, и дурацкую крепость. У него столько денег, что можно нанять армию и вернуться сюда летом, опустошив всю округу. Только этого она и заслуживает. Шпилгит встал, не отводя глаз от сундука. Лопата размозжила затылок, он упал лицом вперед. Ноги чуть подергались и застыли, прямые, как копья. Якль оглядел простертое тело.
«Говорил же, я мертв!» — крикнул он. «Нельзя убить мертвеца! Говорил!»
Бросив лопату, он встал на колени и положил сундук обратно в дыру.
«Погоди до весны!» Слишком холодно для путешествия.
Суставы застыли. Каждое движение сопровождалось мучительным скрипом. Якль засыпал яму, потом оттащил Шпилгита в полосу прибоя, пнул труп в бурлящую пену и проследил, как море тянет его, унося между утесов.